Глава 53, которая повествует об уходе со сцены мистера Джингля и Джоба Троттера, о знаменательном деловом утре в Грейс-Инн-сквер и которая заканчивается стуком в дверь к мистеру Перкеру. Когда мистер Пиквик, осторожно подготовив Арабеллу и многократно заверив ее, что нет оснований впадать в уныние, сообщил ей, наконец, о своем неудачном визите в Бирмингем, Арабелла залилась слезами и, громко всхлипывая, стала жалобно сетовать на то, что она послужила причиной размолвки между отцом и сыном.
«Дорогая моя, вы совсем не виноваты?» — ласково сказал ей мистер Пиквик. «Разве можно было предвидеть, что старому джентльмену покажется столь нежелательным брак его сына?» «Я уверен, — добавил мистер Пиквик, взглянув на ее хорошенькое личико, — что он понятия не имеет о том, какого удовольствия лишает себя».
«Ах, мистер Пиквик! Милый мистер Пиквик! — воскликнула Арабелла. — Что нам делать, если он не перестанет на нас сердиться?»
«Ждать терпеливо, моя дорогая, пока он одумается, — весело ответил мистер Пиквик.
«Но, милый мистер Пиквик, что будет делать Натаниэль, если он лишится поддержки отца?» — спросила Арабелла.
«В таком случае, милочка, — отозвался мистер Пиквик, — я смело предсказываю, что он найдет друга, который охотно окажет ему поддержку на жизненном пути».
Намек мистера Пиквика был настолько прозрачен, что Арабелла не могла не понять его. Обняв его за шею и нежно поцеловав, она зарыдала еще громче.
«Полно, полно!» — сказал мистер Пиквик, беря ее за руку. «Подождем еще несколько дней. Может быть, он напишет или как-нибудь откликнется на сообщение вашего мужа. Если же он ничего не ответит, я уже придумал с полдюжины планов, и любой из них вас утешит. Не плачьте, моя дорогая!»
С этими словами мистер Пиквик нежно пожал руку Арабелле и попросил ее осушить слезы и не огорчать мужа. Арабелла, самое кроткое создание в мире, спрятала носовой платок в редикюль, и к приходу мистера Уинкли она уже улыбалась и сверкала глазками, как в тот день, когда впервые его пленила.
«Печальное положение создается для этих молодых людей», — размышлял мистер Пиквик, одеваясь на следующее утро. «Пойду-ка я к Перкеру и попрошу его совета».
Мистер Пиквик стремился в Грейс-Инн-сквер еще и потому, что хотел закончить денежные расчеты с добродушным маленьким поверенным. Позавтракав на скорую руку, он так быстро привел свое намерение в исполнение, что не было еще 10 часов, когда он очутился у Грейс-Инн-сквер. Когда он поднялся на площадку лестницы перед конторой Перкера, оставалось еще 10 минут до прихода клерков, и мистер Пиквик коротал время, глядя в окно. В это ясное октябрьское утро даже грязные старые дома как будто повеселели. Пыльные окна, казалось, сверкали, когда на них падали солнечные лучи. Клерки один за другим стекались к подъездам и, взглянув на большие часы, ускоряли или замедляли шаг в зависимости от того, в котором часу открывались конторы. Те, чья контора открывалась в 9:30, пускались вдруг чуть ли не рысью, а джентльмены, которым надлежало прийти к 10, начинали шагать с аристократической медленностью. Пробило 10, клерки развили небывалую скорость, и каждый из них, обливаясь потом, мчался быстрее, чем его предшественник. Со всех сторон доносился стук открывавшихся и захлопывавшихся дверей, словно по волшебству во всех окнах появились головы. Привратники заняли свои посты, прачки в стоптанных туфлях выбегали из контор, почтальон шнырял из дома в дом, и весь юридический улей загудел.
«Раненько к нам пожаловали, мистер Пиквик!» — раздался голос за его спиной.
«А, мистер Лаутон!» — отозвался сей джентльмен, оглянувшись и узнав старого знакомого.
«Довольно-таки жарко», — сказал Лаутон, вынимая из кармана брамовский ключ с затычкой, чтобы в него не забивалась пыль.
«А вы как будто разгорячились», — заметил мистер Пиквик, улыбаясь клерку, который был красен как рак.
«Я шел довольно быстро», — сообщил Лаутон. Была половина десятого, когда я проходил по полигону. Да это не важно, раз я пришел раньше его».
Утешившись таким соображением, мистер Лаутон извлек затычку из ключа, отпер дверь, снова вставил затычку и, спрятав брамовский ключ в карман, вынул из ящика письма, оставленные почтальоном. Затем он пригласил мистера Пиквика в контору. Здесь он в одно мгновение снял сюртук, надел поношенную куртку, которую достал из конторки, повесил шляпу, вытащил несколько листков толстой шероховатой бумаги, переложенных листами промокательной, и, заложив за ухо перо, с довольным видом потер руки.
«Ну, мистер Пиквик, — сказал он, — теперь у меня все в порядке. Рабочий костюм надет, бумага на столе. Он может явиться хоть сейчас. Нет ли у вас понюшки табачку?»
«Нет», — отвечал мистер Пиквик.
«Очень жаль», — заявил Лаутон. «А, впрочем, не беда. Я мигом сбегаю и добуду бутылку содовой воды. Мистер Пиквик, вы ничего странного не замечаете в моих глазах?»
Джентльмен, к коему был обращен этот вопрос, посмотрел в глаза мистеру Лаутону и сообщил, что не замечает в них ничего странного.
«Очень рад», — сказал Лаутон. «Вчера вечером мы здорово выпили в пне, и сегодня мне не по себе. Кстати, Перкер уже занялся вашим делом».
«Каким делом?» — осведомился мистер Пиквик. «Судебными издержками миссис Бардл?»
«Нет, нет, не то», — отвечал Лаутон. «Я говорю о том клиенте, чьи обязательства, по вашему поручению, мы выкупили по 10 шиллингов за фунт, чтобы освободить его из флита и отправить в Демерару».
«А, вы говорите о мистере Джингле», — воскликнул мистер Пиквик. «Но так как же?»
«Все улажено», — сказал Лаутон, начиная чинить перо. «Ливерпульский агент сообщил, что вы оказали ему много услуг, пока не удалились от дел, и теперь он охотно берет его по вашей рекомендации».
«Отлично», — сказал мистер Пиквик. «Очень рад это слышать».
«А знаете ли», — продолжал Лаутон, поскабливая перо и готовясь сделать новый разрез, — «тот другой, совсем придурковатый парень».
«Какой другой?»
«Да его слуга, приятель, или как он там ему приходится. Ну да вы знаете его, этот Троттер».
«А, вот как», — с улыбкой сказал мистер Пиквик. «А я всегда был как раз противоположного мнения о нем».
«Признаться, я также судил по первому впечатлению», — отозвался Лаутон. «Это доказывает, как легко обмануться. Как вам понравится? Ведь он тоже едет в Демерару».
«Как? Он отказывается от того, что ему было здесь предложено?» — удивился мистер Пиквик.
«Когда Перкер предложил ему 18 шиллингов в неделю и посулил прибавку, если он будет хорошо себя вести, он и слушать не стал», — сообщил Лаутон. «Заявил, что хочет отправиться с тем, другим. Вдвоем они убедили Перкера написать второе письмо, и теперь ему подыскали место там же, где будет его приятель. Перкер говорит, что даже каторжник в Новом Южном Уэльсе может рассчитывать на лучшее место, если предстанет перед судом в новом платье».
«Безумный человек», — сказал мистер Пиквик, и глаза его сияли. «Безумный человек».
«О, это хуже безумия. Это, знаете ли, какое-то раболепство», — отозвался Лаутон с презрительной миной, занимаясь своим пером. «Он говорит, что это его единственный друг, и он к нему привязан и так далее, в том же духе. Ну что ж, дружба — дело хорошее. Вот, например, в пне все мои друзья-приятели за нашим Грогом, когда каждый сам за себя платит. Но жертвовать своими интересами для другого, как бы не так. У человека должны быть только две привязанности. Первая — к своей собственной особе, вторая — к женскому полу. Вот как я на это смотрю. Ха-ха-ха».
Мистер Лаутон закончил свою речь веселым саркастическим смехом. Но смех этот преждевременно оборвался, когда на лестнице раздались шаги Перкера. Едва услышав их, Лаутон с поразительным проворством взлетел на свой табурет и начал усердно писать.